Давайте перед молитвой прочитаем из Евангелия от Матфея, глава 5, несколько стихов, которые подходят к тексту песни, которую мы только что спели. Матфея, глава 5, с первого стиха. «Когда же Иисус увидел толпы народа, то Он поднялся на гору, и когда Он сел там, то приступили к Нему ученики Его. Тогда Он открыл уста Свои и учил их следующими словами. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны страдающие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие справедливости, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые сердцем, ибо они будут видеть Бога. Блаженны миротворцы, ибо они будут называться сыновьями Божьими. До этого места это драгоценное слово. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, мы приходим перед Твоим святым лицом и хотим сделать это в почтительном страхе и в почтении к Тебе, святому Богу, и к Твоему Слову. Да будет Тебе угодно даровать нам правильное отношение к Тебе и к тому, что Ты сказал. Ибо не все, которые говорят «Господи, Господи», войдут в Царство Небесное, но только те, которые исполняют волю Отца Небесного. Господь, Ты тогда сел и учил Твоих учеников. Приди сегодня в нашу среду, учи нас, говори с нами, дай нам указания, в которых мы нуждаемся, даруй милости к говорению и милости к слушанию. Спаси тех, которые еще не спасены. Освободи связанных. Исцели больных. Избавь от всякого права врага. Сделай полностью свободными. Пусть Твое слово будет подтверждено посреди проповеди. Ах, Господь, это не человек, который говорит к нам. Это Ты, и это мы распознали. Поэтому мы приходим вместе, чтобы слышать Твое Слово. Ты знаешь обо всех нуждах, обо всех молитвенных просьбах, о болезнях и о том, что лежит на сердце у каждого. Верный Бог, услышь нас. Мы приходим к Тебе и приближаемся к Твоему престолу милости не на основании нашей праведности, но под покрытием крови Агнца. Господь, мы хотим вступить на этот живой путь, который ведет к живому Богу. Мы просим Тебя, даруй это нам, и пусть это у нас получится. Забери все мысли, все рассуждения, все, что Тебе не угодно, и Твоему Духу может стоять помехой на пути. Забери это от нас. Пусть все это помещение будет полностью освобождено от всех других властей, от каждого влияния, чтобы мы целиком и полностью были поставлены под Твое Божье влияние. Мы просим Тебя, очисти нас Твоей кровью, освяти нас в Твоем Слове, веди нас Твоим Духом. Сделай все это по милости для славы Твоего имени. Аминь. Аминь. Мы можем садиться. Совершенно сердечно я хочу поприветствовать всех в драгоценном имени Господа. Причина, для чего мы собираемся вместе, это ведь известно, чтобы углубиться в Слово Божье, чтобы вместе исследовать Писание и чтобы позволить Богу нас учить, исправлять и приводить в порядок. Кроме того, быть приготовленными на тот славный день славного возвращения нашего возлюбленного Господа и Спасителя, который с уверенностью скоро возвратится. И я хочу особенным образом поприветствовать тех, которые сегодня здесь в первый раз. Очень-очень сердечно. Мы надеемся, что это не последний раз. Человек, который однажды был охвачен милостью Божьей и был проникнут Божьей истинное Слово, того это больше не оставит. Что мы делаем, может быть проходящим. То, что Бог делает, оно сделано навеки. Бог ничего не делает наполовину. Он делает что-то целиком. До тех пор, пока мы, как люди, что-то пытаемся сделать с собой, это всегда будет обречено на неудачу. Если же мы осознаем, что великий день примирения Бога с человечеством состоялся, и что Бог во Христе был во Христе и примирил мир с собою, и нашу вину не засчитал, но даже разорвал обвинительное письмо и удалил разделяющую стену и помиловал нас в своей вечной любви. Кто это в вере в свое сердце впускает и принимает, такой человек имеет в своей душе Божий якорь. И этот Божий якорь, так говорится в послании к евреям, он достигает за завесу. И завеса в храме разорвалась, когда Иисус был распят и возгласил: «Совершилось». Через это было показано, что путь к престолу Божьей милости через кровь для каждого, который будет верить, сделался свободным. Если враг некоторые вещи хочет бросить нам на пути как препятствие, то давайте постоянно думать о том, что он уже побежден. Даже если это еще не совсем открылось, то это откроется, когда пробьет для этого час Божий. Для меня это каждый раз особенная привилегия быть здесь. И я назвал бы это в центре Европы, в центре страны, благословенной Богом. Истину, и если я говорю истина, то я не имею в виду твою или мою истину, или частичную истину. Но когда я говорю истина, то я имею в виду то, что Бог сказал в своем слове, что это Божья открытая истина в чистоте и ясности для свидетельства может возвещаться. Я от сердца благодарен Господу за эту возможность. Я должен передать множество приветов от многих из Индии и из Пакистана. Позади меня лежит объемная, большая поездка, но она была очень-очень срочно необходима. То, что мы здесь в Европе немножко слышали, в этом другие запутаны, и они непременно нуждаются в Божьем ответе. И он должен всегда приходить из Святого Писания. Так как я знаю, что, возможно, здесь есть новопришедшие в нашей среде, я не хочу входить дальше в подробности, потому что они позорные настолько, что мы должны принять к сведению, и это с огорченным сердцем, то, что люди сделали из Божьего послания, и как они высказывания брата Бранхама берутся из взаимосвязи и вставляются в собственную программу и концепцию, так что от этого действительно может стошнить. Но Бог даровал милости к изложению Его спасительного совета, и за это я благодарен. И никто посреди нас не должен думать про себя: «Ну вот, этот брат думает, что он самый правильный». Нет, это не так. Но одно я могу сказать. Я просто предназначен для этого, потому что я от истины, чтобы свидетельствовать об истине. И никакая ложь не имеет своего происхождения в истине. Брат Бранхам сказал это очень ясно. Он задает вопрос, что такое ложь? И затем он дает ответ. Искажение истины – это ложь. И существует столько много искажений, что здесь вообще это все невозможно сказать. Но одно, и это, пожалуй, больше всего прошло мне к сердцу и внутренне меня возмутило, если вообще не разорвало. Возвещение, что Господь пришел, это вы все знаете, оно повсеместно. Но то, что сейчас даже молитвы больше не в обычной форме, но в измененной форме направляются к Господу, и я скоро скажу, как, и именно с таким замечанием сейчас Господь больше не наш жених, но свадьба ведь уже состоялась, он ведь сошел, и таким образом он сейчас является мужем невесты. И можете вы себе представить, что люди ясно и громко заканчивают молитву следующим образом. «Я прошу во имя Иисуса Христа, моего мужа». Вы трясете головой. Я тоже это сделал. Я не только головой потряс, я потряс кафедру, за которой я стоял. И еще раз потряс головой и тоже рукой. И тоже потряс Библию и все, что можно было потрясти. Это невообразимо. Но одно стало мне очень великим, а именно та мысль, что Бог во всем, что Он сказал, будет прав. И если я еще подумаю о том, что братья, которые годы назад на этой платформе сидели в этом зале, и говорили к нам, что они распространяют такие учения, тогда это болит еще больше. Одно мы должны снова и снова проводить себе перед глазами. Не знакомство с пророком, но связь к Богу, который своих пророков посылал рано и поздно. Необходимо, чтобы даже оставаться трезвым, потому что есть люди, которые на самом деле всякую норму и всякое рассуждение потеряли. У них остался поврежденный ум, и при этом они поют славные песни, танцуют, хлопают в ладоши, ликуют. Для них здесь происходит свадьба Агнца. От такой свадьбы я могу великодушно отказаться. От такой славы тоже. Когда Господь возвратится, тогда это не будет учение. Это не будет познание. Это будет Он Сам. Тот же самый Иисус, который из нашей среды, как тогда это было сказано, был взят на небеса. Он возвратится таким же образом, как вы его видели восходящим на небеса. Но люди, которые не знают Слова Божьего, и тогда кто-то в Южной Германии может сказать, пророк сказал, там, где черные елки, там воссияет великий свет. И меня совершенно наивно спросили, брат Франк, скажи же, что имеет в виду при этом брат Бранхам. И у меня снова лопнуло терпение, и я сказал, этого Бранхам никогда не говорил. Я ведь имею преимущество, что я Библию и Господа, и также и проповеди основательно слушал, читал и принял к сердцу. Но люди верят сегодня всякой бессмыслице, только не слову, как оно написано. И до моего последнего дыхания я хочу, чтобы Бог даровал мне милости это драгоценное и святое Слово Божье не смешанным, не укороченным, без того, чтобы что-то добавлять или что-то отнимать. Это Слово возвещать. Я хочу в тот день перед Господом устоять. И не только я сам, но желание моего сердца таково, чтобы все, которые слышали Слово, также устояли перед Ним. С этой точки зрения, что многим братьям могла быть оказана помощь, и таким образом многим общинам и тысячам людей, я благодарен Богу за последнюю поездку, которая была трудной, но которая была очень необходимой ради народа Божьего, чтобы они услышали истину. Я хочу поблагодарить вас сердечно за все молитвы и надеюсь, что Господь нас сегодня днем благословит заново по богатству Своей милости. На основании этого развития, которому мы ничего не можем противопоставить, кроме Божьего Слова, и быть внимательными, чтобы мы не были в них втянуты, но ясно и истинно различали, кто и от какого духа говорит к нам. Одной улыбки недостаточно, и также и гладкого языка. Это должно согласовываться со всем свидетельством Святого Писания. И в одном месте было собрано множество братьев, и они уже сидели на горячих углях, и переводчик, брат, он сказал мне, здесь так много вопросов, можно их все задать? Я сказал, нет. Сначала я буду говорить, и если тогда еще останутся вопросы, тогда вы можете их задать. Но Бог просто был со мной. Я и сейчас чувствую Его присутствие. О, когда это идет о Слове Божьем, тогда меня снедает ревность по Дому Божьему и искупленному кровью множеству. Мы ведь не кто-нибудь, но община живого Бога. И поэтому, конечно же, ответственность в возвещении очень большая. Благодарность Господу. После добрых 2,5 часов разбора Слова Божьего я сказал «Аминь», и после «Аминь» больше ничего не пришло. Брат спросил, имеет ли кто-то еще просьбы, и все вопросы были отвечены. Я сердечно, глубоко связан с Господом и благодарен Ему за Его непостижимую благость и за водительство Святого Духа, которую Он дает по милости. Конечно, можно некоторые переживания из нашего поколения взять и из этого что-то сделать совершенно другое. Но одно я хочу упомянуть. на этой фотографии с облаком, на которой можно увидеть лицо Господа. Это был один из вопросов и одна из проблем, потому что утверждалось, что это было возвращением Господа на основании слова, что Он придет со своими святыми ангелами. И тогда приходит враг и говорит: «Вот посмотри, Он здесь пришел со своими ангелами, и так Он должен быть здесь». Но если потом это слово здесь, в Святом Писании, прочитаешь, тогда замечаешь с первого взгляда, что абсолютно ничего из того, что связано с его возвращением, при этом не исполнилось. Матфея 25, стих 31 и 32. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы с Ним, не только семь, и все ангелы с Ним, тогда Он сядет на трон славы Своей, и все народы будут тогда собраны перед Ним». Где и когда это произошло? Возлюбленные, мне стало великим, и бросилось в глаза, что в облаке, в явлении Господа перед открытием семи печатей можно видеть голову Господа. И я как раз вчера и сегодня должен был подумать об этих мыслях. Христос является главой общины. Мы видим Его там, в сверхъестественном облаке. Мы видим Его как главу. Но где же члены, которые подчинились главе и позволили себя присоединить к телу Господа? То, что Бог делает, должно всегда иметь значение, и оно также имеет значение. Но мы должны, как дети Божьи, в этот план быть введенными, в него присоединенными. Если же Христос, наш Господь, перед открытием семи печатей таким сверхъестественным образом говорил к брату Бранхаму, и если мы видим его самого как главу, тогда мне кажется, что этим дается понять, что он заявляет права, и именно на всех, которые осознали, что мы больше не живем в дни деноминации, когда каждый может верить и учить и делать то, что он хочет, но что обязывающее Богом открытое на это время слово действительно для всех тех, которые подчиняются главе. Все, которые этого не делают и без того не имеют никаких шансов быть присоединенными. Христос – глава общины. Так мы это читаем в послании к Колоссянам в первой главе. Он есть тот, который должен был иметь во всем преимущество, и он есть глава. Глава нуждается в членах. Позвольте мне сказать это ясно. Агнец взял книгу, снял печати и искупленным то, что было сокрыто, открыл, чтобы искупленные услышали голос Искупителя и ему, главе, были подчинены как тело, состоящее из многих членов. Время для этого пришло, и мы можем только быть благодарны Богу, что возвращение Господа еще не произошло. Иначе, наверняка, многие из нас не были бы при этом. Но Господь ведь имеет для всего свое время и час. Он дарует поучение из своего слова через свой дух. И я верю, что все, которые имеют необходимое почтение, приносят его с собой перед тем, что Бог сделал, и в почтительном страхе перед Его именем и Его словом приходят перед Его лицом, тем Он откроется. Речь Божья, она ведь сокрыта только для тех, которые погибают. Павел пишет к римлянам, если Евангелие или Слово, которое мы проповедуем, остается сокрытым, тогда для тех, которые потеряны. Нам оно становится Божьей силой. Поучение изошло от Господа. Обличение, вызов и приготовление – все это должно произойти. В этой связи мне заново стало великим то слово, которое было провозглашено брату Бранхаму в 1933 году. И я говорю при этом правду. Мне несколько лет назад в Марселе. Из 2 Тимофею, 4 главы, 1 стихи. «Я заклинаю тебя перед лицом Бога и Христа Иисуса, который однажды будет судить живых и мертвых при явлении Своем и при царствовании Своем. Возвещай Слово, выступай с Ним вовремя и не вовремя. Обличай, одергивай, увещевай со всяким приложением долготерпения и поучения. Ибо придет время, когда здравое учение будут находить невыносимым и избирать себе по собственным похотям учителей за учителями, потому что желают, чтобы льстили их слуху. А от истины, напротив, отвратят уши свои и обратятся к басням. Но ты оставайся трезвым в любом отношении. Бери на себя страдания, совершай труд проповедника Евангелия и исполняй свое служение совершенно и полностью. Это были те слова, которые апостол Павел своему младшему сотруднику дал с собой в путь. И эти слова должны быть составной частью всей моей жизни, моей души. Истинное Слово Божье без «если» и «но», без каких-либо добавлений нести дальше. Особенное слово написано у пророка Иеремии в 23 главе, стихи 21 и 28. «Я не посылал этих пророков, и все же они спешат. Я не давал им задания, и все же они пророчествуют. Если бы они действительно стояли в кругу совета моего, то они возвещали бы народу моему слова мои, и отвели бы его от злого хождения его и от безбожных дел его. Если бы они действительно стояли в кругу совета моего, то они возвещали бы народу моему слова мои». В стихе 28 написано: «Пророк, который видел сон, да рассказывает его как сон. А кто получил слово мое, тот, возвещая слово мое, согласно истине». Что общего имеет солома с пшеницей? Какие прекрасные мысли здесь выражены? Я скажу это еще раз. Мы не что-нибудь, но мы хотим с искренним сердцем принадлежать к общине живого Бога, в которой не человеческое слово, но Божье слово проповедуется и для нас, для всех, в одинаковой мере является обязательным. Если кому-то показан сон, рассказываю его как сон. И это я скажу в почтительном страхе перед Богом. Во всем движении Духа с начала века люди видели много снов и видят еще до сих пор. Они видели видения, они говорили на иных языках, они истолковывали. Но все это должно проверяться, потому что мы, как люди, можем из двух различных источников вдохновения подвергаться влиянию. Но то, что мы в Слове Божьем читаем, больше никому не нужно проверять. Слово Божье 7 раз очищено. Так написано. Если кто-то видел сон, тогда пусть рассказывает его. Если он имел откровение, то скажи, о чем идет речь. Но то, что касается всей общины в целом, не приходит из твоего или моего сна, но должно из пророческой части спасительной истории изойти. И эта пророческая часть, она не кому-то снится, но она здесь, в Слове Божьем, совершенно четко и ясно записана. Если через личное водительство один или другой получает от Господа указание, тогда это нам дорого и правильно. И мы хотели бы, чтобы мы больше от сверхъестественных вещей Божьих имели, как Павел тогда написал Коринфянам, чтобы мы имели всю полноту этого. Но решающим в это время, в этом отрезке времени, является не вопрос, что тебе снилось или что тебе Господь открыл. Вопрос сегодня совершенно другой, а именно в обязывающем послании Божьем к его общине. И я скажу это еще раз. Сны, видения, говорение на иных языках, истолкование, даже пророчества могут приходить и достаточно часто приходят из собственного сердца, или как бы там еще они не происходили. Но здесь мы имеем дело с безошибочным Словом Божьим. У меня самого была такая фаза в прошедшие годы, когда я не понимал, не вполне понимал, что мы ведь вообще не являемся продолжением пятидесятнического движения, но что Бог сделал новое начало, чтобы нас из переданного и перенятого Вавилона вывести в абсолютную ясность Его Слова, чтобы быть им пронизанными. Как часто я сам, после самой мощной проповеди, которая действительно была речью Божьей, ожидал того, чтобы потом еще кто-то принес пророчество. И я был не единственным. Таких было достаточно, которые все собрание напролет уже ожидали, что в конце придет речь Господа. И вот, речь не была в конце. Речь Господа была во время всей проповеди. И в конце видит Бог, достаточно часто выражались мысли сердца в словах. Поэтому Бог положил ужасный конец, должен был положить, чтобы сделать правильное начало. Человек, который имеет цель перед глазами, он должен однажды вступить на правильный путь и поставить на него свои ноги веры. Он не может ходить направо и налево, а главное, ходить в форме змеи и достичь цели. Нет. Благодарность Господу, что после всех этих лет, за которые мы благодарны, и я не хочу их забывать, даже самый горький опыт, который человеку почти может стоить жизни, он стоил того, если мы Божий урок из этого осознали и можем дальше передать его народу Божьему. Я еще не переживал такого, чтобы какой-то человек был постыжен или потерпел кораблекрушение через Слово Божье. Я наоборот переживал это. Каждый раз Слово Божье помогало, оно приводило в порядок, и в том, что Господь говорит посреди упрека слышна Божья любовь и чувствуется Божья любовь. Потому что ведь наш Бог не проклинает. Но эту часть я еще раз хочу подчеркнуть. А кто получил Слово Мое, тот возвещай Слово Мое согласно истине. Не только возвещай Мое Слово, но возвещай его согласно истине. И к этому принадлежит то, что каждое полученное от Бога слово в согласии со всей истиной Божьего слова будет оставлено в гармонии, так что оно будет иметь результатом все свидетельство в целом без какого-либо противоречия. И если мы тогда подумаем о возвращении Господа, тогда мы не должны просто выражать свои мысли об этом, но Слово Божье читать об этом. Есть один прекрасный стих в первом послании к Фессалоникийцам. Это должен быть 16 стих. «Ибо Сам Господь, не послание, не призыв к пробуждению, не откровение, не огненный столб, не ангел, но Сам Господь как только изойдет его призыв к пробуждению. Сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут первыми. Кто возвращение Господа, как на облаке, как духа или в различных формах, хочет представить, имеет, и это я вам сейчас покажу, имеет духа Антихриста. Я говорю это не слишком громко, чтобы у вас не было сердечного удара. Каждый, кто не признает, что Господь Иисус таким же образом, как Он взошел на небеса, возвратится, имеет и стоит под духом Антихриста. Вы сами можете прочитать это в Слове Божьем. Есть два места Писания. Первое относится к пришествию Господа в то время, и второе – к Его пришествию сейчас. В послании Иоанна вы можете это ясно прочитать. Первое – послание Иоанна, глава 4, со стиха 1. «Возлюбленные, не верьте всякому духу, но проверяйте духов, от Бога ли они. Ибо много лжепророков вышло в мир. Духа Божия вы можете узнать так. Всякий дух, который признает, что Иисус есть пришедший во плоти Христос, есть от Бога. А всякий дух, который не так признает Иисуса, не есть от Бога. Это относится к прошлому, это полностью ясно. Но прочитайте, что написано во втором послании Иоанна, стих 7. «Ибо многие лжеучители вышли в мир, которые не признают Иисуса Христа как явящегося или того, который явится во плоти. В этом показывает себя лжеучитель и антихрист». Это очень просто. Старого антихриста там в Риме увидеть. Это нетрудно. Тогда нужно только повторять то, что другие сказали. Но Бог по милости даровал нам возможность проверки. Я всегда снова и снова искал вину в себе, со всеми братьями, когда не получалось контакта и общения, потому что просто не было согласия в слове. Я всегда искал вину в себе. Сегодня я знаю, в чем она лежит. Каждый дух, который не признает, что Иисус Христос таким же образом во плоти возвратится, как Он взошел на небеса, стоит под влиянием Антихриста. Он может говорить о пророке и о дорогом Боге. Он может говорить все, что угодно. Божье Слово есть истина, и с этим все решено раз и навсегда. Если кто-то вам скажет, да, Господь ведь пришел, прочитайте же Матфея 24 главу. Смогли бы вы поверить 20 или 10 лет назад, что люди серьезно вам будут говорить, Иисус Христос здесь? И вся свора кричит, да, Он здесь. И они воодушевлены. Вы знаете, что Слово Божье говорит? О, как благодарны мы за это Слово! Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. «Еще не открылось, чем мы будем. Но когда это откроется, тогда мы будем видеть Его, как Он есть, и мы будем подобны Ему». Аллилуйя! это Божье Святое Слово. И так оно будет при возвращении нашего Господа. Если братья говорят, воскресение уже произошло, тогда я спрашиваю себя, где? И тогда учат, могилы — это были деноминации. И затем мы были из этих могил вызваны. Я не могу вам просто все это говорить. Тогда у каждого встали бы волосы дыбом. Если этот беспредел, который там является обычным делом, сопереживаешь, тогда можно было бы, как Господь это сделал в то время, взять кнут, войти, все вокруг поразбрасывать и еще пройтись каждому пару раз по спине и сказать: «Вы из дома Господа сделали вертеп разбойников». О, возлюбленные, как должны мы Слово Божье ценить и любить и с самым наивысшим почтением принимать в вере, чтобы мы не впали в заблуждение. Многие чувствовали себя сильными и думали, что они знатоки Писания. И вот, так как они не были укреплены в Слове Божьем, они впали в заблуждение. И в этом подтверждается Божье Слово, потому что они не поверили истине, и любви к истине не было в них, Бог предал их сильным заблуждениям. Если я сегодня на основании моего последнего путешествия со смиренным сердцем говорю, я сожалею, что когда-то связывался с теми, которые от действия Божьего, от пророка, которого он использовал, были в воодушевлении, тогда я говорю это не из какого-то мотива, чтобы что-то кому-то сделать, но только потому, что я видел, какое множество тысяч людей попали под влияние, под которое они не принадлежали. В эти все годы я всегда думал, брат — это брат, друг — это друг, проповедник — это проповедник. И думалось, что каким-то образом они все имеют свое место в Царстве Божьем. Я десятки тысяч адресов из всех англоязычных стран во всем мире. Все направлял им туда, направлял им туда. И сегодня они все оттуда могут повсюду отправлять, что они хотят. В этом смысле и по этой причине я сожалею, что я это делал. Я не на 100% и в точности, и серьезно принял то, что тогда мне было сказано. Я пошлю тебя от города к городу возвещать мое слово. Я думал, возьми себе с собой друзей. Они ведь были с братом Бранхамом. Разве Господь мне это сказал? Возлюбленные, получить задание от Бога — это не легкое дело. И затем приходит день, когда сам себе должен дать отчет перед лицом Божьим и установить: там ты думал по-человечески, и сейчас ты пожинаешь то, что ты посеял. Итак, Бог ведь все так повел, что вещи повернулись, и этот оборот должен мне, должен нам и всему народу Божьему обернуться к благословению и к спасению. Должно было как-то и когда-то открыться, кто от Бога, кто послан Богом, кто определен для того, чтобы нести Его Слово, или кто только от воодушевления сотрудничал, чтобы позже стать жертвой ложных учений и потом также и других таким же образом ложно научить. Так как здесь написано в Слове «в последние дни», не уже раньше, но в конце дней. И мы сейчас в конце дней. Люди говорят, Христос здесь и Христос там. Нет. По слову Писания, Он присутствует в собраниях святых. Он обетовал, где двое или трое собраны в Моем имени, там Я посреди них. И Он сегодня, потому что мы верим Его Слову, в нашей среде, в этом я уверен, мертвые во Христе воскреснут первыми. И затем те, которые живы и остались, будут изменены во мгновение ока, ведь нет об этом никакой проповеди или дискуссии. Это будет великим спасительно-историческим переживанием. Господь возвратится, когда Он в то время пришел. Ведь Симеон не сказал об этом какую-то проповедь или Каиафа. Это была реальность. Слово стало плотью. Симеон взял нашего Господа в свои руки и мог сказать: «Господь, ныне отпускаешь Ты раба Твоего идти в мире, ибо очи мои увидели спасение Твое». Возвращение Господа не будет проповедью, не будет воображением, не будет учением, не будет откровением, которое кто-то принесет. Люди заходят сегодня так далеко, что в это с трудом можно поверить. Это не следует говорить, но для них все проклятие уже удалено. Они уже были возвращены назад до грехопадения, и скоро также черные дети будут оставаться белыми. Это набирает обороты, которые для нашего понимания невообразимы. И если я сегодня так это говорю, тогда не для того, чтобы вам пожаловаться или отяготить вас, но чтобы показать вам, что битва, духовная битва, в которой мы находимся, должна вестись сильным оружием Божьим. И если мы в послании к Ефесянам 6 читаем о мече Духа и шлеме спасения, о Слове Божьем, тогда это сейчас то самое время. Как уже раньше упоминалось, не откровение, не сны, не частичное, которое мы имели во все эти годы, но совершенное откровение Слова Божьего в общине живого Бога. Так что люди могут на это положиться и быть не только слушателями, но получателями. Возлюбленные, иногда меня огорчает, потому что мы по большей части рассматриваем проповедь как доклад или лекцию, как если бы кто-то пришел сюда и со множеством незнакомых слов говорил бы с нами как профессор теологии. Проповедь, которая приходит из Слова Божьего, это не лекция. Это разговор Божий с нами. И этот разговор Божий не должен где-то в словах утечь в песок, но должен в нас принести веру, чтобы сила Божья, творческая и искупительная сила Божья могла открыться посреди проповеди. Если мы только слушатели, тогда мы только зрители и не имеем никакого участия в том, что Бог делает. Кто хотел бы из вас иметь участие? Кто хотел бы пережить, получить, не только слушать и затем поговорить об этом, но слушать, верить и затем получить то, что Бог обетовал? Наш Господь ведь не выступал с лекциями, и это также, но с этим связано было спасение и исцеление, и освобождение, и благословение, и блаженство, куда бы он ни приходил. Это не были длинные проповеди, но связанное с этим действие Божье, которое открывалось на слушателях. Они не только слышали, они получали. И я думаю, что Бог это время хотел бы видеть уже наступившим, не только слышать, но получать. Кто ожидает вообще еще что-то от Бога? Как мы приходим сюда? С каким отношением, с какой установкой? Каково наше ожидание, когда мы в последнее воскресенье месяца здесь под звучанием Слова Божьего сходимся вместе? Каково твое действительное, честное, глубокое ожидание? Только какой-то лекции? Только несколько мест Писания, которые будут рассматриваться, только сообщения о поездке или несколько критических замечаний? О, пусть бы Бог в Своей милости мог быть с нами так, что мы в нашем сердце сказали бы: «Верный Бог, мы идем под звучание Твоего Слова, чтобы Тебя пережить и чтобы от Тебя что-то получить». Есть ведь всегда теория и практика. Можно, и об этом написаны книги, можно говорить и писать об оправдании через веру. Вопрос: получили ли мы его по милости? Пережили мы его? Стало ли слово в нас Божьей реальностью? Так можно было бы продолжать с каждой библейской темой или с тем, что Бог обетовал. И мы должны поставить себе при этом вопрос: мы только слышали или мы только ожидали того, что когда-то должно прийти, или мы находимся в мыслях под Словом Божьим, чтобы Господь мог нам совершенно лично открыться? Я знаю, вы можете сказать: да, Господь еще себя не проявил видимым образом, как мы все хотели бы это. Это может быть. Но я хотел бы, чтобы вы вчера в Зальцбурге слышали свидетельства новых людей, которые только что пришли. Как Бог каждого ведет, мы иногда можем думать: да, ничего не происходит. Нет, дорогое сердце, Дух Божий еще действует. Он еще вводит людей в истину. Он еще вызывает посреди мира из мира. Время милости еще не закончилось. Напротив, высшая точка времени милости еще придет. Вы ведь знаете, что означает милость: полностью оправдан, без того, чтобы вопрос вины еще хоть раз вообще мог быть поставлен? Как брат Бранхам с такой ясностью о библейском оправдании говорил? Божье оправдание в твоей жизни означает, что твой Искупитель твою вину и наказание и все, что постигло тебя, взял на себя. И что ты стал через Христа участником Божьей праведности, как если бы ты никогда не согрешил. И сейчас мы можем сказать «да». А как обстоит с нашей земной оболочкой? Вы знаете, кто пришел из деревни, тот уже имеет свой практический урок. Что происходит с каждым семенным зерном? Может быть, всем, которые больше не могут так хорошо видеть, можно было бы привести пример с картошкой. Ее кладут в землю, и вы знаете, что там происходит с ней? Она полностью сгнивает, она полностью разлагается. И если бы мы посмотрели на эту вещь, то нам бы могло стать плохо. Но из этой разложившейся, истлевшей, ни к чему непригодной вещи вдруг возникает что-то совершенно новое. В середине где-то был зародыш, которого не могло коснуться тления. Вы понимаете, о чем идет речь? Где-то, ведь в твоей и в моей жизни, в твоей и в моей душе находится Божий зародыш, который не был предан тлению и погибели, но который предназначен к тому, чтобы принести новую Божью жизнь по милости нашего Бога. Конечно, мы можем подумать, да, что это должно значить для меня? Это все чудесные вещи. Что говорит Павел в 1 Коринфянам 15 главе? Сеется в немощи, в бесчестии, сеется смертное тело, воскресает бессмертное. Аллилуйя! К жизни идет ведь только через смерть. Мы должны умереть со Христом, чтобы с Ним мы могли жить. И если от моего тела однажды больше ничего не должно остаться, как от той картошки, это ведь меня не беспокоит. Бог в Своем законе постановил жизнь, смерть, воскресение. Каждый год Бог проповедует нам через всю природу то, что отмерло, то, что без силы и без сока, без цветов и без листьев и без плода было, следующей весной снова появляется. Вот оно, возлюбленные. Святое Писание говорит, смерть отдала мертвых, и ад, и все отдало мертвых. Есть первое, и затем также второе воскресение. Давайте не будем смотреть на земное, которое все равно предназначено для того, чтобы только нести Божье до тех пор, пока его нужно нести. И потом будет так, как сейчас земное несет Божье, Павел пишет Коринфянам, мы носим это сокровище в глиняных сосудах. Мы носим его, и однажды мы будем понесены, ибо сеется, как уже говорилось, в тлении, восстает бессмертное, нетленное, и тогда мы будем преображены в образ нашего Господа. Каждое Слово Божье есть абсолютная истина, И также, несомненно, как Иисус Христос пришел в теле плоти и по плоти умер, но его тело не могло быть предано тлению, потому что пророк Давид духом сказал: «Я не дам святому моему увидеть тление». Он воскрес в третий день из мертвых. Возлюбленное сердце, пусть это тебе станет Божьей уверенностью. Эта земная оболочка, она будет все слабее, все немощнее. Это замечаем мы, которые уже какие-то годы оставили позади. Да, самые лучшие. Но точно так же мы знаем, что час Божий пробьет, и что мы все будем возвращены назад в цвет нашей юности. Никакого следа больше от старой тленной оболочки, но все новое по образу Господа во всей вечности. Молодые, здоровые, радостные, на небесах, также и я буду одним из самых радостных людей. Все преодолено. Битва окончена. Подумайте о фильме брата Бранхама, который говорит: «О Господь, однажды я открою мою Библию в последний раз, и тогда я приду к Тебе в Твою славу, и Ты будешь служить нам за огромным столом и будешь оттирать с наших глаз все слезы. Это земная жизнь, проходящая, но мы носим в себе божественное и Божье вечно, и поэтому оно не может быть поглощено временным. Наоборот, временное будет поглощено вечным. Давайте обобщим на сегодня. Мы живем коротко перед возвращением Иисуса Христа. Мы должны рассчитывать на то, что дьявол на религиозный рынок принесет всю неразбериху, так что больше никто не сможет разобраться, если Бог не привел его в порядок. И такими людьми Он ведь хочет нас сделать. Людьми, которые ходят Его путями, которые любят Его Слово и которые хотят быть освященными в Его истине. Последние дни пришли, и я могу сказать вам, станет еще хуже. Потому что Библия дословно говорит: чем дальше, тем хуже они будут поступать или злее поступать. Обольщенные и обольщающие других, потому что они удалились от Слова Божьего. Что тогда, в то время, сделал враг с Евой? Он не говорил своим собственным языком. Он взял слова, которые изрек Бог Господь, и эти слова Он извратил, и их затем назад возвратил Еве. И что в них было? Яд, смерть, отделенность от Бога. Враг нашей души не приходит со своими собственными словами. Он всегда будет брать то, что сказал Бог, но будет это по своему образцу превращать. И поэтому необходимо, чтобы мы каждое слово Божье с другими словами Божьими в Божьей гармонии видели, и таким образом весь спасительный совет нашего Бога распознавали и затем были в состоянии различить, от какого духа говорит человек. Мы читали это: «Проверяйте духов, от Бога ли они?» Не люди. Люди, они улыбаются, и хочется быть вежливым и никому не сделать больно, и затем прислушиваешься, и вдруг может стать слишком поздно. Нет, здесь проходит разделительная линия. Одно от Бога, а другое антихристово. Все, что стоит в противоречии со Словом Божьим, стоит в противоречии с Христом. Все, что против Него, является антихристовым. «Анти» означает «против». И поэтому здесь необходимо как раз в это крайнее обольстительное время быть бдительным и бодрствовать, и в молитве читать Слово Божье, и снова говорить: «Господь, веди Ты меня Твоим Духом согласно Твоему Слову, ибо небо и земля пройдут, но Слово Божье пребывает вечно». Я сегодня не удивляюсь, почему наш Господь в Матфея 23 сказал: «Где был бы какой-то пророк, которого вы не убили бы? Где был бы посланный Богом, которого вы бы не преследовали или не побивали камнями?» Начиная от Авеля и до крови Захарии, который даже у жертвенника был убит. Что это было? Дьявол хотел убить Слово, и он убивал тех, которые несли Слово. Но Слово осталось нам, хвала имени Господа. Также и после того, как брат Бранхам был забран домой, ясное и истинное Слово Божье, освященное Духом Святым, приведенное в новейшее состояние в эти последние дни, осталось нам сохраненным по милости. Точно так же, как и со всеми другими пророками. Исаия и многие были убиты, но пророк Исаия с его 66 главами, он еще и сегодня живет. Аллилуйя, хвала и благодарность нашему Богу. Это ведь Божья реальность. Но ярость врага не направлялась против священников и против всех этих прекрасных людей, которые знали, как что делать, но всегда против носителей Слова Божьего. И когда я это принимаю во внимание, тогда я радуюсь. Даже если я ощущаю ярость всего ада и врага, тогда мое сердце ликует, потому что я знаю, это ведь вообще не относится ко мне, к незначительному человеку Эвальду Франку, но дело идет о том, чтобы Слово Божье каким-нибудь образом уничтожить. И это врагу не удастся. Уже сегодня есть достаточно людей, в которых открытое слово уже стало Божьим откровением. И брат Франк мог бы сегодня уже уйти домой. И все равно было бы устроено так, что посеянное слово, как Божье семя, осталось бы в сердцах тех, которые предназначены к тому, чтобы увидеть славу Божью. Пусть мы все, которые находимся здесь сегодня, и также все, которые любят Господа и призывают Его имя, которые с искренним сердцем стремятся к тому, чтобы быть у Него, примут это Божье семя, тогда мы сможем сказать, тело они могут убить, но душу нет. Ибо там лежит нерушимое, нетленное семя Божье в твоей и в моей душе. Будем верить этому от сердца, и вы увидите, наша жизнь будет заново благословлена, и наше доверие к Богу будет возрастать, и мы сможем от внешних вещей, которые на нас приносятся, немножко лучше защищаться и служить Господу до тех пор, пока мы не перейдем от веры к видению. Это наше твердое решение, и Бог его за нас принял до основания мира. Он нас по милости избрал. И нас по чистой любви привлек к себе, чтобы из нас что-то сделать для прославления Его чудного имени. Мы не только дети человеческие, по милости мы дети Божьи, стали детьми Божьими. И когда придет завершение, и Господь заберет нас домой, и мы встретим Его, и увидим Его, как Он есть, тогда мы вдруг посмотрим друг на друга, и мы будем подобны Ему. Это Божье Святое Слово. Это полное Евангелие. Это полное Божье спасение для тебя и для меня, и для всех, которые верят. Не только обещание, но от Бога уверенность. Он даровал обетование, и Он его исполнит. Хвала Его святому имени. Аминь. Давайте встанем и помолимся.